столице минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. Днем небольшой дождь, а вот сейчас за окном снег. Максимальная температура плюс 2, плюс 4 градуса. По области плюс 1, плюс 6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег. Порывы северного ветра в прибрежных районах 12-14 метров в секунду. Температура в течение суток 0, минус 2 градуса. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Переговоры о переговорах. Министры иностранных дел России и Грузии обсуждают возможность встречи президентов двух стран. Армейские конфликты. В Германии спорят о профессионализации армии. В ожидании русского марша. Обсуждают политики в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок которой вы услышите в течение нашей программы. Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайшие часы. Я напомню снова главную тему утреннего эфира. Проблема поддельных и некачественных лекарств. По всей России идут инициированные властью проверки фармакологических компаний и аптек. Возбуждены уголовные дела, некоторые из которых могут стать довольно громкими. Развитие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И вопрос, который мы предлагаем ответить нашим слушателям, звучит так. Боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств? Пишите нам на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Вчера в Москве прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его грузинским коллегой Гелой Бежуашвили. Стороны договорились, что встреча президентов двух стран, возможно, состоится в ходе будущего саммита глав государств СНГ. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили прибыл в столицу России для участия в саммите министров иностранных дел стран, членов Организации Черноморского экономического сотрудничества. Однако главная цель визита господина Бежуашвили в Москву, как он сам заявил перед вылетом в Баку, поскольку до Москвы по известным причинам он добирался через столицу Азербайджана, подготовка встречи между президентами двух стран в ходе будущего саммита глав государств СНГ. Прибыв в Москву, Геле Бежуашвили пришлось в первую очередь комментировать сообщения российских СМИ о том, что президент Путин отказался от встречи с грузинским министром иностранных дел. Господин Бежуашвили выразил полное недоумение этой информации. «Для меня, как министра иностранных дел, конечно же, было бы большой честью встретиться с президентом России. Однако такая встреча не планировалась, и я не знаю, кому и для чего в России понадобилось распространение подобной информации». Это заявление с дипломатического языка перевел для «Радио Свобода» ведущий специалист Госканцелярии Грузии Никола Гидзе, который сказал, что встреча Гелы Бежуашвили с президентом Путиным не планировалась. Грузинская сторона не просила об этой встрече, министр просто не рассчитывал встретиться с президентом, и непонятно, как можно отказаться от встречи, которая не была запланирована вообще. Вечером министр иностранных дел Грузии провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности Игорем Ивановым. Переговоры были трудными. Например, министры иностранных дел говорили 2 часа вместо запланированных 1.5 часов. После переговоров господин Бежуашвили был полон оптимизма.
«Непреодолимых преград в наших отношениях с Россией нет. Всех преград преодолеть можно, нужно захотеть, нужно проявить желание, волю политическую, лидерство проявить обоим сторонам. Поэтому я довольно так непессимистично настроен».
Реальным итогом московских переговоров можно считать предварительную договоренность о возможной встрече президентов в ходе предстоящего саммита Содружества независимых государств.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. И вот рядом со мной сидит мой коллега Антон Жилнов, который пришел знакомить нас с очередными публикациями сегодняшней российской прессы. Я сразу обращаюсь к нему. Скажите, Антон, а успели ли российские газеты как-нибудь отреагировать на эти переговоры?
Да, но вот на первой полосе «Времени новостей» я увидел материал о том, что Владимир Путин отказался встретиться с главой МИД Грузии Гелой Бежуашвили, прибывшим в Москву. Об этом газета сообщает на первой полосе. издание подчеркивает, что возможность встречи такой прорабатывалась, но президент принял решение не проводить ее. Об этом «Времени новостей» сообщил во вторник вечером источник в Кремле. И вот о грузино-российских отношениях еще пишет сегодня газета «Ведомости» на первой полосе. Очередной жертвой санкций России против Грузии стал аналитик компании UBS по нефти и газу Каха Кокнавелидзе, гражданин Грузии, которому пришлось переехать работать в Лондон. Грузинские граждане предпочитают покидать Россию, заключают «Ведомости». От международных тем и конфликтов перейдем к внутриполитическим темам. Газета пишет сегодня, что на закрытом совещании премьеру Михаилу Фродкову сегодня должны назвать фамилии чиновников, ответственных за массовое алкогольное отравление. Перед вице-премьером Александром Жуковым, которому поручили провести своеобразное служебное расследование, стоит очень сложная задача, ведь еще вчера, по сведениям газеты, чиновники не знали, кого именно им нужно наказывать. Это материал газеты «Газета». «Известия» сегодня сообщают неутешительные новости. В следующем году список лекарств, которые льготники могут получать бесплатно, будет еще короче, чем сейчас. Об этом заявили сразу несколько представителей фармацевтического рынка. В первую очередь из перечня льготных исчезнут недорогие препараты. Кроме того, льготники недосчитаются лекарств в ампулах для внутримышечных и внутривенных инъекций. Подробности на первой полосе «Известий», и об этом сегодня сообщают и новости. Новые известия. И снова о дорогах, о которых мы говорили в прошлом включении. «Известия» пишет в сегодняшнем номере, что вчера определилась судьба Кутузовского проспекта и Можайского шоссе. На заседании Общественного совета при мэрии Москвы были подведены итоги конкурса на лучшую идею застройки отрезка этой магистрали. Ознакомиться с планом, а также прикинуть, как это повлияет или не повлияет на возможность образования пробок, можно на первой и девятой полосах «Известий». И еще центральный материал «Ведомостей» я процитирую. Суд принял заявление компании «Юкос Кэпитал» о включении в реестр кредиторов «Юкоса» ее требований на более чем 3,5 миллиарда долларов. Это центральный материал газеты «Ведомости». И в заключение обзора центральных первополосных публикаций материал «Коммерсанта». Правительство России утвердило правила применения мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Между тем, законодатели и участники уголовного судопроизводства считают, что российская версия программы защиты свидетелей при нынешних объемах финансирования будет не очень эффективна. Об этом пишет сегодня «Коммерсант» на первой полосе.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Жилнов. Но сейчас в Москве 21:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Калмыкии из-за столкновений на национальной почве усилены меры безопасности. Москва не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции приведут к изоляции Тегерана от внешнего мира. США обвиняют Сирию, Иран и группировку «Хезболлах» в том, что они вынашивают планы по свержению правительства Ливана. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сегодня вступает в силу новый закон, который разработан по указанию президента Путина по следам публикации «Комсомольской правды». Сама редакция называет его антихамским. Согласно закону, чиновник, отфутболивший жалобу, может быть уволен. Но будет ли этот закон выполняться? Или его отфутболят, как и жалобы? Обсуждает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И что же в центре внимания вашего в этом выпуске?
Ну, я начну с заокеанских новостей. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня второй игровой день нового регулярного чемпионата. Встреч было очень много, я не буду называть все результаты, но отмечу победу Юты над Хьюстоном 107-97. Андрей Кириленко провел на площадке 27 минут и набрал 5 очков. А самой продолжительной стала встреча Нью-Йорк с Мемфисом, где для выявления победителя пришлось провести аж 3 овертайма. И в итоге победил Нью-Йорк 118-117. А в Национальной хоккейной лиге первую шайбу в сезоне забросил сегодня игрок Коламбуса Сергей Федоров. Однако его команда в итоге проиграла Колорадо 3-5. 8 матчами завершился вчера 4-й тур футбольной лиги чемпионов. ЦСКА в Лондоне сыграл в ничью с Арсеналом 0-0 и возглавил таблицу группы Ж, набрав 8 очков. На очко отстает Арсенал и Порту, который вчера в Гамбурге выиграл у одноименной команды 3-1. Гамбург остался на 4-м месте, не набрав ни одного очка. В группе Е Лион и Реал досрочно обеспечили себе место в 1/8 финала, выиграв с одинаковым счетом 1-0 дома у своих соперников Лиону Киевского Динамо, Реал у румынской Стяо. Лион набрал 12 очков, Реал 9, Стяо 3, Динамо 0. В группе F Бенфика на своем поле взяла верх над Селтиком 3-0, а Копенгаген выиграл у Манчестера Юнайтед 1-0. Тем не менее, английская команда сохранила первое место, 9 очков у Селтика 6, Бенфика и Копенгаген набрали по 4. В группе H с 10 очками впереди Милан. Он вчера с крупным счетом 4-1 обыграл дома Андерлехт. Лиль в гостях уступил греческому АЕКу 0-1. В его активе осталось 5 очков, у АЕКа стало 4, у Андерлехта 2. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд сборная России в среду во втором туре выиграла у команды Азербайджана 3-1 и набрала 4 очка. Столько же имеют еще две команды группы Б, Германия и Китай. Они вчера выиграли с одинаковым счетом 3-0 Германию у Мексики и Китай у Доминиканской Республики. В Евролиге УЛЕ вчера состоялись матчи второго тура группового этапа. Баскетболисты ЦСКА в Москве обыграли соперников из греческого Ариса 83-68. Другой московский клуб «Динамо» в Испании проиграл ТАО «Керамики» 61-77. В столице Франции продолжается мужской теннисный турнир серии «Мастерс». В среду Тимурас Габашвили выиграл у шведа Томаса Йохансена 7-6, 4-6, 6-3 и вышел в 1/8 финала. А другой россиянин Игорь Андреев уступил словаку Доминику Хрбаты 4-6, 3-6. И две представительницы России выступали вчера на женских турнирах. В Канаде Галина Воскобоева в 3 сетах проиграла француженке Марион Бартали, а в Бельгии Вера Звонарева в 2 выиграла у местной теннисистки Кирстен Флипкинс. И сегодня на всех этих турнирах будут сыграны очередные матчи. Также на футбольных полях Европы пройдут встречи второго тура группового турнира Кубка УЕФА. И тремя матчами завершится 23-й тур российской хоккейной суперлиги.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. В Германии разворачивается общественная дискуссия о роли Бундесвера в миротворческих операциях за рубежом, особенно в зонах вооруженных конфликтов. Сомнению подвергается сам принцип формирования немецких вооруженных сил на основе всеобщей воинской повинности. Критики считают, что все проблемы последнего времени, связанные с деятельностью германских контингентов в составе зарубежных миротворческих сил, говорят в пользу профессионализации армии. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
Многие в Германии задаются вопросом, допустимо ли посылать в горячие точки новобранцев-призывников? Не лучше ли положиться на профессионалов-контрактников, чей род занятий предполагает определенную меру риска и ответственность за свои поступки? Подробности такой общественной дискуссии в репортаже нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Партия «Зеленых» и молодежное крыло социал-демократической партии, так называемые «юные социалисты», выступили с требованиями отмены воинской повинности и замены Бундесвера профессиональной контрактной армии. Цитата: «Воинская обязанность превратилась в лотерею. Уже давно нельзя объяснить молодому человеку, почему выбран именно он, а не другой. Армия должна соответствовать требованиям 21 века». Конец цитаты. Такое заявление сделал лидер юных социалистов Бьорн Бёнинг. Идею профессиональной армии поддерживает и лидер либералов Гвидо Вестервеле. О том, что настало время перемены концепции армии, говорят сегодня и военные специалисты. Военный эксперт, подполковник в отставке Юрген Пеппельман, констатирует: Бундесвер уже давно вышел на предел своих возможностей. Количество наших военных в других странах, кажется, исчерпало реальные ресурсы армии. Пора это понять и признать и политикам. По мнению многих специалистов, из 250 тысяч военнослужащих немецкой армии, те 10 тысяч солдат и офицеров спецподразделений, которые ныне несут службу за границей, это действительно предел. Что до случаев с черепами, то Юрген Пеппельман сказал: у Бундесвера те же проблемы, что и у людей. любой армии мира. И нельзя при этом забывать, под каким напряжением и давлением находятся эти молодые люди с минимальным жизненным опытом, оказавшиеся в ситуации, в которой они не так уж много могут, но они ежедневно подвергаются смертельной опасности, должны преодолевать мысли о возможной смерти, страх получить ранение или увечье, страх попасть в плен, трагедию, когда погибает твой друг. Это чрезмерное давление требует какого-нибудь выхода. Мы имеем дело с армией, участвующей в войне. Я думаю, что большинство людей просто забывают об этом. Но разного рода эксцессы в таких ситуациях неизбежны. Они были, есть и будут. Депутаты от левой партии требуют отзыва всех немецких военных из миссии за границей, мотивируя это на примере миссии в Ливане, неумением правительства добиваться ясности полномочий для немецких частей, а заодно обвиняя правительство в сокрытии от парламента информации о положении дел. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Неопределенность позиции Германии отражается практически во всех областях жизни. Например, немецкий оперный театр в Берлине намеревался в сентябре поставить спектакль по опере Моцарта «Идоминей», в которой фигурирует отрубленная голова пророка Магомета. Однако после скандала с фотографиями, убоявшись гнева афганских и прочих мусульман, дирекция театра отменила премьеру, чем вызвала волну критики. Не выдержав нападок прессы, немецкая опера вновь изменила мнение и решила все же постановку показать зрителям в конце года.
Рассказывал Ефим Фиштейн. 8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Ведущий американский политик расплачивается за оскорбительную для американских солдат фразу. Намерена ли Россия подорвать попытки заблокировать иранскую ядерную программу? Убийство, потрясшее Нью-Йорк. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин. Неуклюжая фраза одного из самых видных американских политиков отвлекла за неделю до выборов в Конгресс внимание от всех других тем предвыборной борьбы. Демократам, предвкушавшим всего 2 назад сладкую победу, 2 подряд приходится оправдываться за слова своего однопартийца, воспринятые как оскорбление американской армии, рассказывает Алан Давыдов.
Джон Керри, очередной срок которого в Сенате заканчивается только через 2, в последние перед выборами дни активно агитирует за своих однопартийцев, призывая студентов колледжа в калифорнийском городе Пасадена голосовать за демократического кандидата в губернаторы штата. Керри обронил следующую реплику. Если вы берете максимум от системы образования, прилежно учитесь, выполняете домашние задания и стремитесь набраться ума, вы преуспеете. Если нет, то вы застрянете в Ираке. Слова законодателя демократа, проигравшего Джорджу Бушу президентские выборы 2004 года, вызвали ярость республиканцев. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который, как и Керри, является ветераном войны во Вьетнаме, призвал коллегу извиниться за свои слова. С таким же требованием выступил президент Джордж Буш, тоже совершающий агитационную поездку по стране. Суждение сенатора оскорбительно для наших военнослужащих и постыдно. У служащих вооруженных сил Соединенных Штатов предостаточно ума и храбрости, и сенатор из Массачусетса должен принести им свои извинения. В ответ Джон Керри собрал пресс-конференцию, на которой резко отверг требования оппонентов об извинении. Если кто и должен попросить прощения у наших солдат, так это президент и его провалившаяся команда. Республиканское большинство в Конгрессе, по-прежнему штампующее политические решения, в результате которых страдают наши военные и их семьи. В среду Джон Керри все же обнародовал письменное заявление, в котором извинился за, как он выразился, неудачную шутку. В документе говорится: «Я искренне сожалею, что мои слова были неправильно истолкованы, как будто я плохо думаю о тех, кто несет военную службу. Приношу личные извинения всем военнослужащим, членам их семей или американцам, которые почувствовали себя оскорбленными». В заявлении сенатор повторил свое утверждение о том, что его республиканские оппоненты используют его неудачную фразу, чтобы отвлечь избирателей от собственных недостатков. В тот же день Джон Керри отменил ряд своих предвыборных встреч, мотивируя это нежеланием вносить сумятицу в ход выборов. Интересно, что даже видные однопартийцы Керри отказались защищать его неловкое заявление, считая, по-видимому, что есть пределы дозволенному в политических атаках. Политические наблюдатели отмечают, что республиканцы рассматривают историю с неудачной репликой Джона Керри как шанс еще раз продемонстрировать перед колеблющимися избирателями свою твердость в вопросах безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. Подорвет ли Россия попытки Совета Безопасности заблокировать иранскую ядерную программу? Этот вопрос начали задавать американские наблюдатели после серии неожиданных заявлений Москвы. Вслед за изумившим комментаторов признанием Сергея Иванова о том, что у России нет оснований верить в то, что иранская ядерная программа выходит за рамки мирных исследований, Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в среду, что Москва не поддержит резолюцию, предусматривающую запрет на ядерное сотрудничество с Тегераном. Означает ли это, что надежды на то, что Совету Безопасности удастся выработать действенные превентивные меры, неосуществимы? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу. Такая позиция означает, что разработка эффективной резолюции проблематична. Но если учесть, что западноевропейские столицы уже в течение нескольких лет ведут переговоры с Ираном, несколько месяцев обсуждаются возможные санкции против Тегерана, то и Вашингтон, и его западные союзники наверняка пока будут готовы продолжать переговоры в рамках ООН, в надежде на то, что членам Совета Безопасности все-таки удастся внушить Тегерану, что цена ядерного оружия будет для него непомерной. В противном случае, если Россия не даст принять действенную резолюцию, я уверен, западные страны прибегнут к неким санкциям, которые не будут базироваться на решениях Совета Безопасности. Вашингтон отреагировал на эти российские заявления вполне дипломатично. По словам представителя Госдепартамента, США понимают тревогу России по поводу некоторых пунктов проекта резолюции. Насколько, как вы считаете, опасна для американо-российских отношений иранская проблема? По мере того, как перспектива ядерного Ирана будет превращаться в источник все большей нестабильности в регионе, а это неизбежно, идея атомного оружия в руках Тегерана пугает многих его соседей. Иранская проблема станет источником очень серьезных российско-американских трений. Появление же атомной бомбы в иранском арсенале может привести к международному кризису. Я лично, честно говоря, удивляюсь наивности тех в российском руководстве, а такие силы есть, кто считает, что они смогут нейтрализовать угрозу безопасности России, которую будет представлять ядерный Иран. Как вы считаете, где проходит последняя линия отступления Вашингтона в переговорах об антииранских санкциях? Чем он может поступиться, чтобы добиться российской кооперации? Стратегически Вашингтон уже находится на последней линии. Понятно, что его цель сейчас полностью отрезать иранскую ядерную программу от иностранной подпитки. Ради достижения этой цели он готов к самым разным компромиссам с Россией. Попытки Москвы предотвратить введение санкций против Ирана комментировал американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 ноября, четверг, у микрофона Никита Татарский. Далее в нашей программе речь пойдет о главной теме утреннего эфира, а именно проблема поддельных и некачественных лекарств. Репортаж вы услышите буквально через 2 минуты. Я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств? У нас есть еще несколько сообщений. Боюсь, конечно, тем более, что мне, как инвалиду первой группы, приходится много принимать лекарств, получая их в аптеке при поликлинике, которая считается одной из лучших. Но это вряд ли спасает. Не понимаю людей, покупающих лекарства в стоящих на улицах Танарах, хотя, наверное, и лекарства из аптеки из того же ящика, пишет наша слушательница по имени Ирина. Боюсь пострадать не только от фальшивых лекарств, но и от фальшивых врачей. Такое вот мнение у нашего слушателя Леонардо. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня, после выпуска новостей в час дня, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена интернет-коммуникациям. В гостях у Якова Кротова ведущие крупных христианских новостных сайтов. Из Латвии Павел Левушкан, из Украины Вячеслав Макаров. И разговор пойдет о том, как христианство влияет на интернет и как интернет влияет на христиан. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Москва не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что документ предполагает введение санкций, что приведет к изоляции Тегерана от внешнего мира. Россия будет добиваться продолжения переговоров с Ираном для урегулирования кризиса вокруг его ядерной программы, добавил Лавров. США считают, что Сирия, Иран и группировка Хизбаллах вынашивают планы по свержению правительства Ливана. По словам представителя Белого дома Тони Сноу, у Вашингтона в последнее время появляется все больше оснований для подобных заключений. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. В центре внимания будут перспективы ближневосточного урегулирования. Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была сложной, но полезной, заявил в среду по окончании переговоров в Москве министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. По его словам, обсуждались пути выхода из нынешнего кризиса в российско-грузинских отношениях. В Калмыкии усилены меры безопасности. 31 октября в селе Воробьевка произошла драка между двумя подростками и выходцами из Дагестана. Один подросток скончался от ножевых ранений. 6 членов команды затонувшего шведского сухогруза спасены в среду вечером в Балтийском море. Судьба еще 8 моряков пока неизвестна. Судно затонуло во время сильного шторма. В Бишкеке сегодня начинается бессрочный митинг оппозиции. Протестующие требуют от президента Киргизии Курманбека Бакиева провести конституционные реформы или уйти в отставку. Переговоры представителей оппозиции с властями результатов не принесли. Гватемала и Венесуэла уступят Панаме право представлять Южную Америку в Совете Безопасности ООН.
А теперь несколько слов о погоде. В столице минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. Днем небольшой дождь, максимальная температура 2-4 градуса выше нуля, по области плюс 1, плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Давление 736 миллиметров ртутного столба, магнитное поле сегодня спокойное. В Санкт-Петербурге мокрый снег, порывы северного ветра в прибрежных районах 12-14 метров в секунду. Температура в течение суток 0-2 градуса, давление 747 миллиметров ртутного столба, магнитное поле также спокойное. 8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сразу две операции по выявлению опасной для населения продукции прошли в Кировской области. Милиция проверяла аптеки в поисках фальшивых лекарств и пищевые киоски в поисках ядовитой спиртосодержащей жидкости. С подробностями корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
В Кировской области завершилась операция «Фармаколог». 10 дней милиция искала поддельные лекарства в аптеках области. Нашла, правда, немного. Всего 2 упаковки с признаками контрафакта. Комментирует сотрудник отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке Александр Ашуев.
Речь как бы о недоброкачественной продукции на данный момент не идет. Чтобы она была поддельной, надо, чтобы была проведена экспертиза, которая скажет, поддельна она или нет.
Но по Кирову уже поползли черные слухи, что покупать лекарства в аптеках – это значит рисковать здоровьем.
Народу-то уже слухи пошли, что как бы у нас там чуть не 70% контрафактных лекарственных средств продается и прочее. У меня у самого, например, уже родительница говорит, вот ходила тут, а там говорят. Я говорю, так ты не верь, чему говорят-то. Зачем народ-то будоражить? Они же и покупать-то ничего не будут, и лечиться не будут, забросят.
Однако народ у кировских аптек не выглядел слишком взволнованным.
Вроде пока все, что я покупала, все помогает. И я считаю, что у нас, наверное, в Кирове все-таки меньше, чем в Москве, там, в других городах.
Здоровье у меня не очень-то важное. Да. Пьешь, не знаешь, от чего и что пьешь. Бесконтрольность со стороны руководящих властей. Будут контролировать, и не будет их поддельных.
В ходе последней милицейской проверки в кировских аптеках выявлено 160 нарушений. В основном они связаны с недолжным оформлением лицензии, комментирует Александр Ашуев.
Но выпиющего-то, как я вам уже сказал, нету ничего у нас. То есть, если и выявлен просрок, то он как бы в продаже-то не находился, он хранился.
Выпиющие нарушения в Кировской области были выявлены в сфере потребительской торговли. В магазинах бытовой химии, на оптовых складах и даже в пищевых киосках было изъято 14 тысяч литров дезинфицирующей жидкости «Экстрасепт-1». Говорит майор милиции Андрей Метелев.
Проводим мероприятия по изъятию из киосков, которые занимаются осуществлением розничной продажи пищевой продукции. То есть в этих киосках, если у нас осуществляется продукция бытовой химии, то у нас автоматически сразу же подпадает под статью 238. То есть подразумевается, что данную продукцию людям продают для внутреннего потребления, так как пищевой киоск.
Только за последний месяц в Кирове от употребления дезинфицирующей жидкости внутрь пострадало 357 человек, 23 умерло. Зачастую врачи даже не знают, чем лечить больных с токсическим гепатитом, так как эффективные лекарства стоят дорого, а денег у таких пациентов, как правило, нет. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Тема этого репортажа продолжит опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин к жителям Ульяновска.
Конечно. Внука 2 недели лечила. По 200 рублей лекарства купила. Никак кашель не проходил. Все, я плюнул на все лекарства, лечу редькой теперь, соком редьки, калиной и прочее. В общем, это так страшно. Что-то надо делать. Две недели лечил дорогими лекарствами. А врач выписывает и говорит, стоп-тусин купите, пожалуйста, в капельках, а не открытым пузырьком, потому что открытый пузырек – сахар с водой. Это врач сказал, не я.
Я их не пью и ничего не боюсь.
А почему не пьете?
А потому что не надо, и не собираюсь. А лечиться своими способами. Например, простыл, пей калину. Горло заболело, положи соленой водой.
Боимся, конечно. Все время поддельно дают. Вот пьешь сейчас поддельно. Ты ее в руку возьмешь, таблетку-то она вся рассыпается. Это знай поддельно. Если она целая таблетка, то значит она целая. Она совсем и вкус другой. А это глина-глина. Ну, идти, отхлопотать, знаете, нервы мотать. Да провались они. Я бесплатно получаю. А аптекарь мне говорит, у нас поддельных нет. А я все время говорю, из одной бочки наклали всем. Они смеются надо мной. Я говорю, а разные написали.
Конечно, все боятся. Товар-производитель, кто производит, тот и должен отвечать за свою продукцию. Ну, государство само собой уже отвечать должно. Проверять должно. Не так, чтобы, как говорится, паленой водкой травили людей, палеными лекарствами травили. И не такие, как говорится, сети делать торговые тут, и тут, и тут. А уж сделать, допустим, 5, 10 магазинов. И чтобы действительно были настоящие лекарства, а не то, что кто где возьмет. Где дешевле берут, там продают.
Боюсь, но я не покупаю, стараюсь не покупать. Только травами, больше нет, чем пока еще терплю.
С жителями Ульяновска беседовал Сергей Гогин. Этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. Боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств? Вот есть еще одно сообщение. Подделка лекарств – это прямое преступление, но по сравнению с витринами аптек в Европе, наши аптеки как восточный базар. И большинство наших лекарств не найдешь в справочнике европейской аптеки, потому что они попросту вредны для организма. Государство за это не отвечает, естественно, так как по новой традиции эта обязанность возложена на Александра Сергеевича Пушкина, пишет наш слушатель Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Французские исследователи из Института Густава Росси восстановили древний вирус. Генетики дали ему имя Феникс. Вирус этого типа вставляет копии своего генетического материала в ДНК человека. Суммарная доля реликтовых копий вируса достигает 8% нашего генетического кода. Ученые сосредоточили внимание на изучении остатков вируса, который паразитировал на предках современного человека менее 5 миллионов лет назад. Он внедрил порядка 30 своих копий в геном человека. Вследствие мутаций последовательности генетического кода отдельных копий стали различаться, поэтому путем сопоставления ученым и удалось восстановить исходный генетический код вируса Феникс. Воссозданный вирус оказался способным заражать культуры человеческих клеток и размножаться в них. Сотрудники Института экологии пресных вод имени Лейбница в Берлине планируют эксперимент европейского масштаба, направленный на восстановление популяции осетра. Пробная партия рыб из Канады, выращенная в аквариуме, уже была выпущена в природные водоемы. Осенью этого года планируется выпуск в реку Одер новой стаи рыб. До 2008 года ученые собираются завести в Одере порядка 6 тысяч особей молодняка. В прежние годы Эльба, Вессер, Одер и другие реки Германии изобиловали осетром. Но сегодня все поголовье ценной рыбы исчезло из-за загрязнение рек промышленными предприятиями и возведенных плотин. Последний случай вылова осетра в Германии произошел в 1969 году. Американские физики начали наблюдение за Титаном, спутником Сатурна. Поскольку атмосфера современного Титана схожа с газовым покровом древней Земли, ее изучение позволит понять, каким был воздух на Земле миллиарды лет тому назад. Атмосфера Титана содержит углеводородные соединения, поглощающие разрушительный ультрафиолет, защищая тем самым другие вещества, исследования которых необходимы для понимания эволюции атмосферы планет. Инженеры из университета в Ноттингеме сконструировали специальный дом, при строительстве которого будут использованы новые технологии. Они позволят уменьшить выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с домами, построенными по типовым проектам. В течение следующих 20 лет научный персонал и студенты университета, которые расположатся в построенном доме, будут ежедневно следить за системами отопления, освещения и вентиляции, за потреблением энергии и воды. Проект примыкает к циклу инженерных разработок, которые стремятся повлиять на факторы, приводящие, по мнению ученых, к глобальному потеплению.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора Центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вот несколько минут назад у нас был репортаж в эфире о том, как в Кировской области борются с поддельным алкоголем. И все эти многочисленные, не раз возникавшие темы, в том числе, привели к обсуждению того, что, возможно, будет введена монополия государства на алкогольном рынке. Mm-hmm. Вот есть ли какие-то комментарии на эту тему?
Конечно. И вчера мы обращались к таким комментариям, вот цитировали газету «Ведомости». А сегодня в «Коммерсанте» Юлия Латынина написала статью об этом. «Поистине странно, — пишет Латынина, — стоило только государству позаботиться о чистоте питья, и забота приросла тысячами трупов. Не успел главный санитар Геннадий Онищенко запретить грузинское и молдавское вино по причине опасности его для жизни и здоровья граждан, как страну охватила страннейшая из эпидемий — эпидемия алкогольных отравлений. Оно и понятно. Грузинское и молдавское вино, может, было и не лучшего качества, однако от него никто не умирал. Их место на рынке заняли неизвестные органической химии жидкости. Впрочем, все эксперты сходятся в том, что не забота господина Онищенко внесла решающий вклад в алкогольную эпидемию. Нашлись и другие охотники спасти русский народ от некачественного алкоголя, и результаты их воплотились в закон о государственной монополии на алкоголь, согласно которому, начиная с 1 июля этого года, любая бутылка спирта, коньяка или водки подлежит учету и контролю с помощью всеведущей системы ЕГАИС. Результаты отеческой заботы превзошли все ожидания, пишет Латынина. С 1 июля импорты производства легального спиртного рухнули на 74%, а народ-то пьет. Профессионалы сразу отметили два обстоятельства. Первое. Удивительные программные недоработки самой системы, разработанной умельцами из ФСБшного центра «Атлас», ранее специализировавшейся на защите информации. Второе. Сам факт, что весь контроль над рынком алкоголя отдали в руки заслуженных чекистов. Между тем, самое важное в ЕГАИС – не случайные или не случайные программные недоработки, а сама ее идея. Весь закон о госмонополии устроен так, что госмонополия вводится, с одной стороны, не на само производство спирта, а на информацию о его движении. Государство, считают разработчики, должно иметь право проследить путь каждой молекулы этилового спирта от производителя до чьей-то глотки. Так вот, согласно новой системе, производитель не просто уведомляет государство о том, что он собирается произвести 1000 литров спирта. Он не может его произвести, пока государство не сказало ему «да». То есть намеренно создан потенциал для торговли ответами, заключает Латынина. И та эпидемия, которую мы сейчас имеем, это еще цветочки. Потому что, согласно новому закону, по Баюл водкой торговать не смогут. А все, что торгуется на селе, торгуется через по Баюл. Продолжать? Это статья Юлии Латыниной на страницах газеты «Коммерсант».
Спасибо. Сегодня с обзором Центральной российской прессы в течение утренней программы нас знакомил Антон Жилнов. В Москве 9:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Калмыкии из-за столкновений на национальной почве усилены меры безопасности. Главы МИД России и Грузии Сергей Лавров и Гела Бежуашвили обсудили в Москве кризис в российско-грузинских отношениях. Москва не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции приведут к изоляции Тегерана от внешнего мира. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель других категорий определяются в соответствии с земельным законодательством. Вместе с тем, компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки в аренду на срок до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Государственный внешний долг России с середины года к началу октября сократился примерно на 30% и составил чуть более 50 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В том числе задолженность перед государствами, входящими в Парижский клуб кредиторов, сократилась за это время с 24 до менее 2 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что Россия в конце августа полностью выплатила свой долг странам-участницам Парижского клуба. Дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре 2006 года незначительно увеличилась. Как сообщила Федеральная служба статистики, на долю 10 наиболее обеспеченных граждан приходилось 30% всех денежных доходов, на 0,2% больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время на 10% наименее обеспеченных граждан, как и год назад, приходилось всего 2% денежных доходов. Общая сумма денежных доходов населения России за 9 месяцев года составило примерно 435 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре ОСАГО, обязательного страхования автогражданской ответственности, на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я снова напомню курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Это 26 рублей 73 копейки за доллар и 34 рубля 8 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках стоит к этому часу доллар и 28 центов. 8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В среду руководители Московской региональной организации партии «Яблоко» Сергей Митрохин, Андрей Бабушкин и Алексей Навальный распространили заявление, в котором призвали московские власти разрешить проведение русского марша во избежание всплеска экстремизма. Свою позицию по данному вопросу в программе Владимира Карамурзы и ранее времени объяснил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
В чем отличие вашей позиции по отношению к русскому маршу прошлого года и сегодняшнего?
В первую очередь, с чем связано наше заявление? Оно связано с тем, что готовятся какие-то акции в метро организаторами русского марша вследствие того, что ими запретили. Это огромное количество людей. Если они все набьются в метро, то могут быть непредсказуемые последствия, как для самих собравшихся, но в первую очередь для граждан, которые вообще ни к чему отношения к этому не имеют. Это может возникнуть ситуация, которая угрожает жизни и здоровью людей. Вот это было, так сказать, последнее обстоятельство, которое побудило нас сделать это заявление. Мы считаем, что власти и Москвы, и вообще правоохранительные органы, в первую очередь, они не сделали никаких выводов из предыдущего так называемого русского марша. Они не привлекли к уголовной ответственности конкретных людей, которые выкрикивали нацистские лозунги, демонстрировали нацистскую символику, выкрикивали лозунги, которые подпадают под уголовные статьи о разжигании национальной розни. А это прямая обязанность властей это делать. Вот мы и призываем власти конкретно это делать, вплоть до того, привлекать к ответственности конкретных лиц и сажать их в тюрьму. Если же участники марша воздерживаются от любых нарушений закона, от нарушений статьи Уголовного кодекса, от других законодательных актов, которые существуют на эту тему, то не вправе правительство Москвы запрещать им этот марш. Здесь мы хотим избежать двойных стандартов. Вот мы на 29 число планировали проведение гражданского марша партии «Яблоко», демократического шествия. Да? Нам его запретили, мы возмущены, мы будем обращаться в суд. И мы не можем требовать, чтобы вообще запретили любой марш, даже если участники будут воздерживаться от экстремистских нацистских лозунгов, да, тогда будет двойной стандарт. Есть конституционное право граждан на проведение массовых мероприятий мирно, без оружия и без нарушения закона. Вот посмотрите на западный опыт, как там это происходит. Там нацистов ненавидят подавляющая часть населения этих стран. И огромное количество организаций выступает против проведения этих мероприятий. Марши, они везде проходят в виде маршей, ну иногда в виде демонстраций. Какую картину вы видите там? Вы видите полицейский заслон, который окружает эти демонстрации. Таким образом, государство гарантирует право проведения массовых мероприятий. Но при этом полиция следит за тем, чтобы участники этих мероприятий не говорили и не делали ничего противозаконного.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а продолжит нашу утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о преступлении, потрясшем Нью-Йорк. У микрофона Юрий Жигалкин. Потребовать от американских федеральных властей обеспечить права рабочих нелегалов призвали в среду Межамериканскую комиссию по правам человека американские правозащитные организации. В жалобе, написанной от имени нескольких нелегальных иммигрантов, говорится, что полная беззащитность дает работодателям возможность эксплуатировать их, обращаться с ними как с людьми второго сорта. Международное право требует, говорят правозащитники от американского правительства, обеспечить равные права всем работникам, вне зависимости от их иммиграционного статуса. Среди жалоб пострадавших – сексуальные приставания и отказ в предоставлении страховки по инвалидности, полученной в результате травмы на рабочем месте. Нью-Йорк может потерять статус мировой финансовой столицы, предупредили в среду в газете Wall Street Journal мэр города Майкл Блумберг и сенатор Чарльз Шумер. Гонконгская и лондонская биржи, по их словам, уже стали более предпочтительными рынками для начинающих компаний, ищущих инвесторов. Причиной заката Wall Street может стать законодательство, способствующее росту необоснованных судебных исков, обходящихся корпорациям в сотни миллионов долларов, и повышенные требования к чистоте финансовых операций, введенные после недавних разоблачений корпоративного мошенничества. Если ничего не изменится, капитал потечет туда, где ему лучше живется, предупреждают авторы комментария. Поход в ресторан укрепляется в роли самого любимого развлечения американцев. Согласно последнему опросу популярного путеводителя по ресторанам «Загад», 83% американцев еженедельно ужинают в ресторанах. Самые большие любители хорошо поесть – жители Хьюстона. Они заходят в ресторан больше 4 раз в неделю. За ними следуют лас-вегасцы, лос-анджелесцы и нью-йоркцы. Интересно, что традиционная любовь нью-йоркцев к ужину в ресторане умеряется ценами. Средняя стоимость ужина на одного – $39, рекордная в стране. В том, что касается вкусов, американцы не патриоты. Треть опрошенных предпочитает итальянскую кухню, чуть больше 10% американскую и французскую, за ними следуют японская и китайская. Иммигрант из России проходит среди обвиняемых по делу, взбудоражившему Нью-Йорк. Ему и его сообщникам инкриминируется редкое в Америке преступление – преступление на почве ненависти, убийство, причиной которого была сексуальная ориентация жертвы. Таким преступлением также относятся атаки на людей, связанные с их расовой, национальной или религиозной принадлежностью. Мера наказания за подобные преступления гораздо выше, чем за, так сказать, обычную уголовщину. С подробностями Ян Рунов.
Афроамериканец Майкл Сэнди, 28-летний дизайнер интерьера, октябрьским вечером искал на интернете нового друга или партнера. Казалось, ему повезло. Один человек отозвался и предложил встретиться на автостоянке у Бруклинского пляжа, вдоль которого проходит скоростная дорога. Когда Майкл явился около 9 часов вечера на свидание, на него напали 4 парней от 16 до 20 лет. Грабя, стали его бить. Он вырвался и побежал в сторону скоростной дороги. Там его сбил автомобиль. Врачи пришли к выводу, что его положение безнадежное, и родственники дали согласие на отключение аппаратуры, поддерживающей жизнь. Нападавшие были задержаны. Один их общий приятель рассказал, что они не испытывали никакой неприязни ни к афроамериканцам, ни к гомосексуалистам. Просто решили ограбить именно его, поскольку считали, что гомосексуалист вряд ли окажет сопротивление. Такое заявление дало повод прокуратуре обвинить задержанных в преступлении на почве ненависти, ибо человек стал жертвой именно из-за сексуальной ориентации. В штате Нью-Йорк закон о том, что преступление на почве ненависти является отягчающим вину обстоятельством, был введен всего 6 лет назад. Если четверо обвиняемых будут признаны виновными, то на основании этого закона им даже за непреднамеренное убийство грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного. Что такое преступление на почве ненависти и почему эти четверо обвиняются не только в нападении, избиении и ограблении человека, а в убийстве, да еще на почве ненависти? На этот вопрос ответила помощник окружного прокурора Бруклина Анна Сига Николацци. Речь идет не о традиционной неприязни к определенной группе людей из-за их этнического происхождения, веры, сексуальной ориентации и так далее, а о преступлении против них, мотивированном ненавистью. Например, если совершено ограбление гомосексуалиста именно потому, что, по мнению преступников, легче ограбить гея, чем гетеросексуала, это можно квалифицировать как преступление на почве ненависти. По законам Нью-Йорка, если ограбление или попытка ограбления привела к смерти, то ответственность за это несут участники ограбления. В полицейской службе 8-миллионного Нью-Йорка есть специальные силы по борьбе с преступлениями на почве ненависти – Hate Crime Task Force. Тогда как общий уровень преступности снизился с 2002 года на 43%, преступность на почве ненависти в нынешнем году возросла.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 13-летняя Майли Сайрус проснулась в среду поп-звездой. Диск с саундтреком телевизионного сериала «Ханна Монтана», где она играет главную роль, стал самым популярным в Америке альбомом недели. Впрочем, не исключено, что гены ответственны за большой успех юной певицы и актрисы. Ее отец – звезда кантри-музыки Билли Рэй Сайрус. Песня «The Best of Both Worlds» из нового диска 13-летней певицы.
In some ways you're just like all your friends, but on stage you're a star. You pick the best.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема наших коллег «Как медленно и необратимо теряется историческое лицо Санкт-Петербурга». В гости придет Михаил Мильчик, член Федерального совета по охране культурного наследия при Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.